Здравствуйте, сегодня четверг, 26 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Владимир Путин объявил о внесении изменений в российскую доктрину ядерного сдерживания. Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что отказ от поддержки Украины приведет к пагубным последствиям для всего мира. Похищенный в апреле в Казахстане дезертир из российской армии приговорен к 6 годам колонии строгого режима. Также сегодня.
Дальнейшая судьба российского, да и вообще мирового театра, она сводится к тому, что все-таки театры, основные театры, будут семьями, проповедующими каждый свое.
Актер Олег Басилашвили отмечает свой юбилей. Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России предложил внести изменения в российскую государственную доктрину ядерного сдерживания. В частности, Путин считает необходимым расширить список военных угроз, в ответ на которые Россия будет считать себя вправе применить ядерное оружие. 4-минутное выступление Путина транслировали российские телеканалы. Обычно заседания Совета Безопасности России являются закрытыми. И вот о каких изменениях в ядерной доктрине говорил Путин.
В проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства, с белорусской стороной, с президентом Беларуси, все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету.
Вряд ли нужно быть экспертом в военной области, чтобы понять, что Путин приурочил свое заявление к сегодняшней встрече, находящегося с визитом в США президента Украины Владимира Зеленского, с американским президентом Джо Байденом. Один из ключевых вопросов обсуждения – просьба Украины разрешить ВСУ применять американское и британское оружие по военным объектам в глубине суверенной территории России. Бросаются в глаза явно намеренно очень расплывчатые формулировки Путина, касающиеся ударов по России. В частности, Путин не объясняет, как рассматривается с точки зрения новой ядерной доктрины нынешняя операция ВСУ в Курской области, а также тот факт, что по оккупированным территориям Украины, которые Кремль объявил частью России, дальнобойные ракеты западного производства уже давно применяются. Но в любом случае нельзя не отметить тот факт, что Путин вновь прибег к ядерной риторике, от которой почти отказался в последние месяцы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил на слова Путина так: «Кроме ядерного шантажа в России нет ничего, никаких инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают». Конец цитаты. Ну а сам президент Украины Владимир Зеленский вчера выступал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
There can be no just peace without Ukraine.
Не может быть справедливого мира без Украины. Я благодарю каждого лидера, каждую страну, которая поддерживает нас в этом, которая понимает нас, которая видит, как Россия, страна более чем в 20 раз превышающая Украину по территории, все еще хочет больше земли. Больше земли — это сумасшествие. И захватывает ее день за днем, уничтожая соседа. И Россия нашла для этого особенных приятелей — Северную Корею и Иран. Показателен выбор друзей. И теперь каждый сосед России в Европе и Центральной Азии чувствует, что война может прийти и к ним. Только подумайте, какие потери это будет означать для всего мира.
В своей речи Владимир Зеленский предупредил, что, по его данным, Россия готовит удар по ядерным энергетическим объектам Украины, что может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Прибывший в Нью-Йорк министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью украинской службе «Голоса Америки» заявил, что Украина будет получать необходимую помощь от союзников и что многое будет зависеть от того, что представляет собой план победы Украины, который Зеленский привез в США.
Мы, как союзники Украины, должны делать все, чтобы Украина была максимально сильной, чтобы противостоять развязанной Владимиром Путиным агрессии. Для нас в Великобритании все абсолютно ясно. Мы с украинцами стоим плечом к плечу. Важно, чтобы у Украины были деньги, военная помощь, а также политическая, дипломатическая и гуманитарная, чтобы пережить 2025 год. Но также крайне важно, чтобы мы сплотили страны глобального юга, чтобы они не попались в ловушку российской пропаганды и ее усилий по дестабилизации международного сообщества и отвлечению их внимания, когда на самом деле Россия применяет баллистические ракеты из Ирана против украинских мужчин, женщин и детей. Я действительно думаю, что для нас, Великобритании, Европе и, конечно, в Соединенных Штатах очень важно больше узнать о деталях плана победы президента Зеленского. И в ближайшее время он детально представит его союзникам. И, конечно, я не собираюсь строить догадки о том, что там, потому что не хочу давать никаких преимуществ Владимиру Путину. Но я действительно четко понимаю, что сейчас время для западных союзников проявить смелость. Все наши разведданные предполагают, что для Владимира Путина следующий год будет очень сложен. Его экономика в беде. Он столкнется с проблемами из-за большого количества потерь и жертв. И посмотрите на то, что делает Украина. Их способность вернуть половину потерянных земель. Их способность отбросить Россию из Черного моря, продвигаться в Курской области и удерживать территорию.
Это был министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Фрагмент его интервью украинской службе «Голоса Америки». Все детали плана победы Зеленского еще неизвестны, но американские газеты пишут со ссылкой на источники, что этот план не слишком впечатлил администрацию Джо Байдена и что лучше всего там прописаны просьбы Украины о предоставлении ей новых видов оружия и право на свободу применения этого оружия против российских войск. В то же время Байден уже объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Все эксперты, чье мнение я приводил в последние дни в выпусках «Времени свободы», отмечали, что очень многое зависит сейчас от исхода президентских выборов в США. Зеленский перед поездкой в Америку анонсировал встречу с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, но эта встреча, как выяснилось, не состоится. Сам же Трамп, который говорит, что войны не было бы, если бы он был президентом, заявляет о необходимости договариваться с Россией.
Мы застрянем в этой войне, если я не стану президентом. Байден говорит, мы не уйдем, пока не победим. А что будет, если они победят? Они то и дело сражаются в войнах. Кто-то мне однажды сказал, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают. Они сражаются. И это неприятно.
Это был Дональд Трамп. Референтом Трампа явно попалось на глаза совсем недавнее выступление главы МИД России Сергея Лаврова, который упомянул Гитлера и Наполеона, настаивая на невозможности нанести России стратегическое поражение. Ну а в мае про Гитлера и Наполеона Лавров сказал так: «Потомки Гитлера и Наполеона вместе с англосаксами пытаются развалить Российскую Федерацию». А еще Лавров говорил так: «Наполеон и Гитлер хотели подчинить себе Европу, а подчинили себе американцы». В общем, любимая тема российского министра. Время свободы. Совсем недавно я рассказывал о том, как в Казахстане был задержан российский бизнесмен и блогер Евгений Наказненко, который в своем телеграм-канале критиковал Россию за агрессию против Украины. Как выяснилось, в России он был объявлен в международный розыск, и теперь Наказненко грозит экстрадиция. А издание «Медиазона» написало вчера, что еще в апреле этого года в Астане российская полиция похитила и вывезла в Россию уроженца Тюмени Камиля Касимова, который в результате был приговорен к 6 годам колонии строгого режима по обвинению в дезертирстве. В мае прошлого года контрактник Касимов, который был отправлен на войну в Украине, получил отпуск и решил не возвращаться на фронт, а уехать в Казахстан. Этот случай я обсуждаю с политическим обозревателем корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шерибжаном. При обсуждении ситуации в Казахстане вы несколько раз высказывали мнение о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как опытный дипломат, держит вот этот баланс между, с одной стороны, поддержанием более или менее дружеских отношений с Россией, с другой стороны, непризнанием оккупированных территорий Украины. Но вот сейчас происходит, или, по крайней мере, стало известно о вопиющем случае, речь идет о похищении на территории Казахстана гражданина России, который был вывезен в Россию. Почему казахстанские власти вообще не реагируют или слабо реагируют на этот инцидент?
Ну, мне кажется, что это, скорее всего, связано с тем, что они как раз были вовлечены в этот инцидент, потому что без участия казахских правоохранительных органов вряд ли можно было бы вообще похитить человека. Каким-то образом они все-таки участвовали. Здесь очень такая ситуация сложная для казахстанских властей. Это не первый случай. Они зачастую не выдают людей, бежавших из армии российской или от мобилизации. Они обычно не выдают. Но если заведено уголовное дело в России, и это официально объявлено, то они по соглашениям должны выдавать. Но здесь случай с этим парнем, он, конечно, из ряда вон. Похоже, что ситуация непростая. Бывают случаи, когда идут вот на такие вот нарушения. Пока что со стороны казахстанских властей вот никаких объяснений по поводу этой ситуации не было.
То есть каких-то протестов по поводу того, что сотрудники российских правоохранительных органов орудуют на территории Казахстана, не было?
Не было пока. Там еще вот какая ситуация была. Там, по-моему, его, если я не ошибаюсь, сначала вывезли на российскую военную базу, которая находится недалеко, там, под Карагандой. Поэтому как бы быстро проследить, как это можно сделать, что это сделать. То есть у российских спецслужб есть, или у военных, есть возможность это сделать быстро, незаметно. Мы знаем Байконур, город, который обеспечивает работу Байконура, тоже называется сейчас Байконур. Раньше он, по-моему, назывался Ленинск. Там входит в обращение российский рубль. Там огромное количество, но основной процент населения имеет российское гражданство. То же самое вот с этим парнем. Его выкрали, скорее всего. Я сейчас не могу утверждать, как это произошло. Но он сразу же оказался на военной базе. А туда уже казахстанские власти войти не могут. Это как бы уже территория России. Даже если они помогали как-то ему это сделать, то это сделать трудно. Вот, например, бывали случаи, когда, чтобы избежать вот таких проблем, казахстанские власти потихонечку ставили в известность тех или иных российских граждан, которые находятся на территории Казахстана, что они будут вынуждены их выдать России. И они имели возможность какую-то убежать, то есть вылететь в другую страну или еще что-то. Такие случаи тоже были. Мы, конечно, не можем это доказать, но это было, когда вот казахстанские власти говорили, что вот мы не можем выдворить, потому что человек уехал. А здесь вот ситуация наличия вот таких небольших легальных анклавов российских, которые не подчиняются казахстанской юрисдикции, они там, в общем-то, используются на территории Казахстана. Поэтому здесь очень сложно говорить. Но я вполне допускаю мысль, что подпольно как-то казахстанские власти все-таки помогли, потому что надо было, по крайней мере, узнать его местонахождение, его место работы, надо было проследить его маршрут, как он ходит на работу. Тут, конечно, без помощи казахстанских властей, наверное, не обошлось.
Буквально на днях был случай задержания российского блогера, живущего в Казахстане, Евгения Наказненко, который уезжал в Турцию и в аэропорту узнал, что против него возбуждено уголовное дело в России, он объявлен в розыск, и его арестовали, и, судя по всему, ему очень сильно грозит депортация в Россию. Это тоже показательный случай. Можно ли делать вывод о том, что те, кто критикуют российскую власть, не могут чувствовать себя в безопасности в Казахстане?
Ну, не могут, конечно, не могут, потому что уже были несколько случаев. Был случай с офицером ФСБ, который вместе с женой и с детьми приехал в Казахстан, чтобы не идти в армию. В конце концов, так получилось, что его выдали, потому что там было, значит, объявлено, что против него возбуждено дело. Казахстан обязан это выдать по соглашениям с Россией. А вот его супруга с детьми, они уехали куда-то в западную страну. То есть это никакой гарантии не дает. Что касается Наказненко, тут вообще он же не просто блогер. Он, во-первых, основал очень серьезную школу иностранных языков в городе Усть-Каменогорске. Известный человек в Казахстане. Он там прожил очень много. Он там жил до начала вот этой так называемой специальной военной операции. Он там проживал очень много лет. И, ну, естественно, будучи этническим украинцем, ну, имеющим российские паспорт, которому не безразлична ситуация и в России, и в Украине, он высказал какие-то свои идеи, мнения, которые шли вразрез с генеральной линией пропаганды в России. Поэтому против него возбудили дело о дискредитации российской армии. А Казахстан обязан выдавать, если дело действительно открыто и человек объявлен в розыск. Тут уж ничего не поделать, потому что существует еще соглашение внутри Евразийского союза, там есть какие-то соглашения по экстрадиции преступников или подозреваемых, поэтому тут как бы идет. Но опять же говорю, бывали случаи, когда люди заранее были предупреждены и им давалось время, чтобы уехать.
Моим собеседником был политический обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», специалист по странам Центральной Азии Мирхат Шерибжан. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 26 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. У пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова журналистка на днях спросила, почему Госдума принимает постоянно одни запретительные законы, на что Песков ответил, что она не следит внимательно за деятельностью депутатов. В чем-то Песков, конечно, прав. Разрешительные законы тоже есть. В частности, закон, разрешающий теперь подсудимым заключать контракты на службу в армии и ехать на так называемые СВО, освобождаясь от уголовной ответственности, был принят пару дней назад. А сегодня сразу в трех чтениях был принят закон, который фактически разрешает 71-летнему главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину продолжать занимать свой пост. Кстати, только что переизбранный спикером Совета Федерации Валентине Матвиенко, сейчас 75, Путину скоро 72, средний возраст чиновников высокого уровня в России приблизился к 60 годам, а 20 лет назад чуть превышал 50. Все эти люди наверняка помнят 10-классную советскую систему среднего образования, а потому, скорее всего, положительно восприняли предложение Владимира Мединского сократить срок обучения в школах и вузах. 11 лет в средней школе Мединский назвал непозволительной роскошью. Предложение прокомментировал и Дмитрий Песков.
Пока это скорее экспертная дискуссия, вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса, есть у специалистов доводы и за, и против, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданная. Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования.
Песков тоже говорил расплывчато, но учитывая, что между, к примеру, заявлением Валентины Матвиенко о необходимости законодательно запретить так называемую идеологию child-free и внесением соответствующих законопроектов в Думу прошло буквально два дня, вероятность того, что уже в будущем учебном году время обучения в школах действительно будет сокращено, представляется весьма большой. Вот что думает об этом основатель частного новосибирского нового колледжа Сергей Чернышов. Власти заставили Чернышова закрыть новый колледж из-за антивоенной позиции его администрации, отказавшейся проводить так называемые патриотические мероприятия в обмен на получение лицензии.
Россия – страна небогатая, и в России после 9 класса большинство школьников, 2/3, заканчивают свое обучение и переходят в колледж. До 11 класса доходит меньшинство. А так почему? Что они очень хотят там какие-то рабочие специальности получить? Ну, конечно, нет. Во-первых, им не по карману высшее образование. Во-вторых, они хотят, родители хотят, чтобы дети быстрее вышли на рынок труда. Ну, к несчастью, так. Поэтому я думаю, что вполне поддержат эту инициативу. Другое дело, что потом будет с этими детьми. Будут хорошими работниками на уровне роботов, но довольно скверными людьми. Дедушкам 70+ лет. Они прекрасно помнят, как было в их молодости. Они хотят, чтобы было так же. В их молодости все было четко. Надо было 9-летку закончить, ПТУ и вперед. Счастливая семья, папа тракторист, мама учительница. Они же об этом, ну, как бы давно говорят, что вот есть в колледжах такой проект сейчас, считается передовым, между прочим, профессионалитет называется. Там тоже довольно простая идея, они сказали еще пару лет назад, что вот 4 года в колледжах учиться зачем, там есть много ненужных предметов, ну, типа русского, математики, истории. Все это не нужно рабочим людям, это все ерунда какая-то. И поэтому давайте мы их сократим, и за счет этого сократим срок обучения. Ну, такие разговоры давно идут, а, конечно, рабочих сейчас не хватает. Ну, если вы потенциальных рабочих забираете на фронт, конечно, их будет не хватать. В России был когда-то и до сих пор действует формально довольно либеральный закон об образовании 2011 года, в котором провозглашено, например, что каждая школа сама решает, по какой программе учиться. Другое дело, что у школы уже 2 года как это право отобрали. Вот это право надо вернуть, чтобы были и школы казачьи, и либеральные, и коммунистические, и какие угодно. И пусть родители сами решают, куда идти. Любая социальная система, она выживает тогда, когда у нее внутри разнообразие. Когда она однообразная, она деградирует. Простое правило, никуда от него не деться. В России было и до сих пор есть ряд проектов, уж не будем их называть, наверное, чтобы им не повредить, когда довольно много молодых людей, выпускников хороших вузов, не педагогических, там МГУ, ПБГУ, вышки, рвались преподавать в школы и преобразовывали эти школы изнутри. В России по-прежнему довольно много романтически настроенных людей, которые полагают, что это можно изменить к лучшему. Другое дело, что современная российская школа устроена так, как игра «Царь горы». Туда залезает кто-то на вершину, его задача максимально спихнуть всех, кто туда домогается до этой вершины. Учитель берет 2 ставки, и до 70 лет, пока его не вынесут, к несчастью, вперед ногами, а будет сидеть на этих 2 ставках. Нужны они ему или не нужны, молодые, не молодые, ему все равно. И среди директоров то же самое, и среди директоров вузов. В общем, меритократии нет, понимаете. А так-то люди, которые что-то готовы делать, наверное, до сих пор есть.
Это был основатель частного нового колледжа Сергей Чернышов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Чернышов, как вы слышали, выступает за разнообразие школьных программ, ну а автор инициативы о сокращении срока обучения в школах, советник президента России Владимир Мединский, является председателем комиссии по историческому просвещению и добился, как известно, введения в средних школах единого учебника по истории. Команда КВН Московского авиационного института по поводу этого учебника шутила так.
Мы должны сегодня победить, как Нельсон Мандела победил крепостное право. Размотать, как долгорукий катушку Теслы. Превзойти ожидания, как Столыпин, когда собрал самолет Сикорского.
Чего?
А, вы новый учебник по истории еще не читали? Зря. Хорошая книга. Скорее бы фильм.
Фрагмент выступления команды КВН «МАИ» в 2023 году. В общем, можно судить о репутации Мединского, если такая шутка могла прозвучать даже на Первом канале российского телевидения. Ну и в заключение об очень приятном: свой юбилей сегодня отмечает замечательный актер Олег Валерианович Басилашвили. Я его представлять особо не буду, его роли в театре и кино вы все знаете и наверняка любите, только добавлю еще, что Олег Басилашвили – человек с совершенно безупречной репутацией, осуждающий насилие и войну, множество раз открыто вступавшийся за тех, кто подвергался необоснованным гонениям и незаконному преследованию. Я имел счастье много раз видеть Олега Басилашвили на сцене Большого драматического театра, где он служит с 1959 года. А 5 лет назад имел честь взять у него интервью, отрывком из которого хочу закончить сегодняшний выпуск. Мы говорили о ситуации в России, о его участии в политике, но я выбрал ответ Олега Басилашвили на вопрос о театре, в котором я попросил его сравнить будущее репертуарного и антрепризного театра.
Ну, если вот мое время, мою юность, вот, допустим, артист Московского художественного театра, замечательного театра, созданного Станиславским и Немировичем, переход этого артиста, допустим, в труппу Вахтанговского театра был совершенно невозможен. Не по административным причинам, а по причинам разного понимания эстетической и идеологической задачи театра. Понимаете? Ну, например, Константин Сергеевич, когда брал себе в труппу артиста распавшегося театра Корша, беседовал с ним о театре, о той судьбе, которая его, может быть, ожидает в художественном театре, в конце беседы, об этом написано в книге Петкера, этого артиста художественного театра, вынул из своего галстука золотую заколку, в левую руку взял розу, которая стояла в бокале, этой заколкой оцарапал себе кожу, и капелька крови была на этой заколке, и вместе с этой кровью заколку вколол в эту розу и подарил этому артисту, говоря следующую фразу: «Ну, надеюсь, теперь мы с вами вместе навсегда. Вы понимаете, да? Как можно было уйти после этого в какой-то другой, ну, может быть, даже замечательный театр? И Станиславский видел в труппе единомышленников, людей, которые занимаются одним общим делом. Некий, только правильно поймите, монастырь, в котором люди служат не себе, а тому Богу театральному, которому они, так сказать, поклоняются. У каждого, наверное, режиссера свой бог. У Мерхольда один, у Вахтангова другой, у Таирова третий, у Станиславского четвертый. Но каждый молится этому богу и ради него работает. Поэтому перейти из труппы в труппу — это было безумно сложно внутренне, морально. Сейчас артист Иванов играет в театре «Сатира», а завтра он играет в «Амхате», а послезавтра он играет где-нибудь еще. Уже все эти границы стерты, к сожалению. Но я думаю, что все постепенно возобновится. Георгий Александрович Товстоногов называл труппу Большого драматического театра «террариум единомышленников», потому что в каждой семье, а труппа – это семья все-таки своя, существуют и ревности, и интриги, и ссоры, и разрывы, но все-таки это семья. И мне кажется, что дальнейшая судьба российского, да и вообще мирового театра, она сводится к тому, что все-таки театры, основные театры, будут семьями, проповедующими каждый свое. Антрепризы, то Георгий Александрович говорил еще во времена советской власти, он мне говорил об этом, что для антрепризы будущее, что советский театр, его система себя исчерпала, что необходимо поиск новых форм, новых взаимоотношений между артистом и режиссером. И что настанет время, когда антреприза заполонит все. Ну, сейчас ведь можно даже Московский художественный театр называть антрепризным театром. В нем работают артисты из других театров время от времени. Артисты художественного театра работают в других театрах и так далее. Но постепенно, говорит, из этого мусора опять родится некий Станиславский, который вернется на круги своя, но уже на более высоком уровне.
Это был Олег Басилашвили, фрагмент его интервью «Радио Свобода» в 2019 году. От всей души присоединяюсь к самым теплым поздравлениям с юбилеем Олегу Валериановичу Басилашвили. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».